Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня главным следственным управлением Следственного комитета России в рамках уголовного дела ухищения денежных средств партии «Союз правых сил» в качестве свидетеля был допрошен Леонид Гозман. Как сообщает Следственный комитет, в апреле 2007 года между политической партией «Союз правых сил» и компанией «Алект» был заключен договор на оказание рекламных услуг. Общей сложности от политической партии на расчетный счет компании по договору поступило около 100 миллионов рублей. Как полагает следствие, возглавляемая Алексеем Навальным компания перечисляла полученные денежные средства на счета фирм, большая часть из которых имела признаки лжепредприятий или так называемых фирм-однодневок. Ранее в рамках этого же уголовного дела в качестве свидетеля был допрошен губернатор Кировской области Никита Белых. Каковы цели допросов бывших лидеров СПС? Об этом мы беседуем с активистом демократической оппозиции и адвокатом Марком Фигином. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Марк.
Приветствую.
Удивило ли вас, что объектами уголовного преследования или пока фигурантами следственных действий стали ваши коллеги, бывшие по правому флангу?
Да нет, нет. Все находится в общей логике, репрессивной логике власти, потому что, ну, разумеется, главная цель – это Алексей Навальный, как лидер внесистемной оппозиции, один из главных лидеров внесистемной оппозиции, а то, что подвергаются преследованию как левые, ну, там, Удальцов по делу анатомии, сейчас он объявлен 6 мая, и Навальный, и ряд лиц, которые проходят по этому теперь уже делу как свидетели, начиная от губернатора Пермского края Белых, и до, я извиняюсь, не Пермской, Кировской, конечно, области, и до вот одного из руководителей СПС Гозмана в прошлом, это неудивительно, это вещи связанные. То есть здесь нет политических предпочтений, здесь есть, ну, общий политический заказ. Нужно фактически расправиться с политической оппозицией. Я думаю, что в этой логике ничего удивительного.
О чем вы объясняете, что именно вот Леонид Гозман, а завтра Борис Немцов, они были что, материально какими-то ответственными людьми в это время? Почему именно на них? Потому что там, я знаю, был штаб, и были разные люди в этом штабе.
Ну, они, во-первых, были лидерами. Немцов как раз, по-моему, руководил в целом компанией. Он не был, может быть, формально руководителем штаба, но реально возглавляя список, он отвечал и материально тоже за ведение компании. Вот, разумеется, мы не знаем деталей, я так понимаю, инкриминируется как раз, в частности, Навальный, вот эта компания «Алект», 159 статья, часть 4, это мошенничество, совершенно в особо крупных размерах. Значит, видимо, так сказать, пытаются выискать какие-то схемы, по которым, ну, в политических компаниях, например, активно используют все-таки наличные средства, и, возможно, так сказать, здесь пытаются найти какие-то обналичивание и тому подобные схемы, я так предполагаю, для того, чтобы доказать преступный умысел участника этой кампании, непосредственно исполнителя Алексея Навального. Но дело в том, что, с одной стороны, во-первых, если даже и несовершенное законодательство подталкивало к такого рода схемам, то ровно тем же самым занимались там от «Единой России» и других объединений, во-первых. А во-вторых, ну а что ж тогда не расследовали в 2007 году? Много воды утекло с кампании СПС 2007 года. Почему, собственно, через фактически 5 лет эти дела сейчас, значит, поднимаются, ведется расследование. Хотя, напомню, по законодательству, сдав отчеты о ведении кампании, я вот не знаю, как там сегментативно делились бюджетные средства и деньги спонсоров. Ну, просто не знаю. Да? Значит, были ли там бюджетные средства, которые выделялись партиям, как вы знаете, по закону о политических партиях, на ведение политических кампаний. Вот, этих деталей я не знаю, но думаю, что уже после проверки этих отчетов ЦИКом, а ЦИК проверяет, как вы знаете, эти отчеты, они, эти материалы, должны были поступить, допустим, если бы были бы обнаружены какие-то махинации, непосредственно в следственные органы, да, для проверки и возбуждения уголовного дела. А тут проходит 5 лет, и вдруг, значит, сейчас начинают искать. Вот это вызывает подозрение, тем более, когда мы видим, что на Алексея Навального навешивают эти уголовные дела, как на новогоднюю елку. Потому что у него, вот смотрите, и «Почта России» с братом, и «Кировлес» это дело, которое уже фактически закончено и скоро будет рассматривать в суде. Теперь вот дело СПС, потом, вы знаете, у Белыха прошли обыски по какому-то там спиртоводочному заводу и так далее, ищут любой компромат, возможно, чтобы посадить Алексея Навального. Я думаю, так.
А как вообще вот эта технология происходит во время предвыборных кампаний? Я вот чуть-чуть знаю кампанию 2003 года, и там были довольно прозрачные схемы финансирования рекламы. Вроде бы не самое уязвимое место уцепил Следственный комитет.
Ну, мы просто не знаем всех деталей, конечно, но я хочу подчеркнуть, обычно практика ведь какая, что огромное количество средств наличными распределяется, ну, например, активисты, которые расклеивают листовки и так далее по соответствующим документам, да, это трудовые соглашения, либо какие-то срочные договоры, получают эти средства за распространение агитматериалов. И я думаю, что здесь то же самое имело место, эти листовки надо клеить, люди далеко не все имеют, там, видимо, там, статус индивидуального предпринимателя, что-то в этом роде, или своей фирмы, чтобы, значит, осуществлять бухгалтерскую отчетность, ведение этой хозяйственной деятельности в рамках компании, весьма скоротечной, кстати сказать, в соответствии с требованиями законодательства в полном объеме. Для этого предусмотрены, соответственно, законами о выборах схемы абсолютно законные, по которым, значит, осуществляется такого рода работа предвыборная. Вот. Судить о том, насколько серьезными были нарушения, конечно, мы не можем, мы не видели этих документов, но я заранее априори склонен думать, видя здесь политический заказ. Слишком громадное число людей вовлечено в это во все, да? Людей, которые в тот период, будучи оппозиционерами, ну, по отношению к власти фрондировали, хотя это была легальная оппозиция СПС в 2007 году, и преследовать именно их, это сейчас, ну, что называется, приятно и продуктивно. Вот. А почему такие преследования не касаются партии власти, вот. Вот что удивительно. А уж там-то, знаете, судя по всему, значит, совсем другие суммы и совсем другие масштабы, значит, и хищения и так далее, такого рода средств. Поэтому я вижу в этом все равно политический заказ. Сроки здесь очень существенная вещь. Почему именно сейчас? В 2013 уже году, уже скоро там будет 5 с лишним лет, эти дела, значит, подняты, расследуются и так далее. Вот это является показателем того, что здесь присутствует политический заказ. Условно говоря, в период такого мягкого Медведева, он такой он мягкий, очень мягкий, плавный такой даже, значит, расследование такого рода не проводилось. Значит, изменилась политическая ситуация, возникла потребность сажать внесистемных оппозиционеров, сразу всплыли эти дела.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, наш адрес в интернете свобода.орг. О том, каковы цели допросов бывших лидеров Союза правых сил, мы беседуем с активистом демократической оппозиции, адвокатом Марком Фейгином.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, каковы цели допросов бывших лидеров СПС, об этом мы говорим с Марком Фейгином, активистом демократической оппозиции, адвокатом. А почему такие разнокалиберные люди, вот, например, Мария Гайдар, которая тогда вообще была еще там девушкой, вызвали, и тяжеловесов типа Никиты Белых и Бориса Немцова?
Нет, ну это все круг людей, которые принимали решения. В этом нет сомнений. Мария Гайдар, ну, она все-таки дочь Егора Тимуровича покойного, я думаю, что имела какое-то, видимо, отношение к штабу компании. Вот, была кандидатом в депутаты Государственной Думы. Я думаю, что здесь та же логика. Лица медийные, лица известные, лица, которые, ну, там, в своей части принимали решения, все должны быть допрошены. Ну, ведь есть здесь еще и публичная такая дефамационная составляющая. Нужно бросить тень, ну, что ли, запозорить людей. Сейчас, посмотрите, Кремль очень активно включился в кампанию опозоривания. Вы видите, что лидеров оппозиции мешают с грязью. Людей значимых и видных тоже, так сказать, пытаются каким-то образом замазать. Ну, вот кампания по Адагамову, если вы знаете, вот с обвинением в педофилии. Я вот на себе это испытал в обвинении в мошенничестве, в воровстве по делу Пусси Райт и так далее. То есть, это общий фон, когда, собственно говоря, это часть кампании преследования. Это не по отдельности. Это компания, так сказать, которая сопровождает любые действия правоохранительных органов. Ну, вот мой бывший подзащитный, вы знаете, меня вывели из дела Развожаева. Там вплоть публиковали на РТР, например, выходило, что он типа мучил котят, давил котят. Знаете, такой сюжет прям был, значит, и так далее. То есть, ну, с одной стороны, хохот вызывает, а с другой, это, понимаете, последовательное создание негативного образа в аудитории, в широкой аудитории о политической оппозиции. Они все педофилы, мошенники, мучают в детстве котят. Значит, и воры, мошенники воруют деньги на кампаниях политических. Поэтому это часть этого процесса, это не по отдельности. Власть таким образом избавляется от рисков недовольства и от лидерства этим недовольством, ну, каких-то медийных персон. Навальный, несомненно, к таким относится, потому что к нему очень велико доверие молодежи. И нужно показать, что он и на почте ворует, и вот ты посмотри, и лесом занимался, и тут еще и деньги в политических компаниях ворует. То есть это все должно сопровождаться вот этой медийной составляющей. Я думаю, что это совсем не последнюю роль играет, поэтому вызывает таких лиц обыски, допросы, создавая вот этот негативный фон.
Ну, вообще, в российских традициях, наоборот, сочувствие к гонимым. Это может обернуться и другой стороной медали.
Ну, может, потому что русская история давала поводы думать именно так, потому что всех, кого пытались власть, государство с его всеподавляющей силой в России преследовать, они, если выдерживали это давление, это очень важно сказать, если они не ломались, если они не поддавались этому порой шокирующему давлению, вот этому шельмованию, которое, значит, шло из уст там, официоза, то эти люди, безусловно, вызывали либо восхищение своим мужеством и геройством, либо вот то, что вы говорите, сочувствием, когда давление, когда преследование становилось совершенно невероятным. И там примеров тому масса, и это сочувствие вполне может перейти на лидеров оппозиции. Но я думаю, что они не этого хотят. Я думаю, что они хотят не жалости и сочувствия, они хотят поддержки. А она всегда является некой активной формой. Не в страдательном залоге, как говорят, а вот более активно, более агрессивно, если хотите, поддержка людей, которые сами, в общем, ведут себя чаще апатично. Большая часть россиян, она взирает на это безучастно, это надо прямо сказать. Люди слишком сосредоточены на частных интересах. И, возможно, эти дела своим обратным эффектом, помимо преследования оппозиционеров, несомненно, их посадки, я считаю, что и Удальцова, и Навального посадят, а будет иметь то, что это повысит возмущение в народе. И тогда на площади выйдут на митинги гораздо большее число людей. Власть об этом должна помнить, потому что она спотыкается ровно о те же препятствия, что и исторически спотыкалась ее предшественница, власть советская, власть императорская и так далее, и так далее, и так далее.
Давайте послушаем вопрос от москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы забываете, так сказать, психологический момент. Ведь у нас Путин, я извините, что называю, все уже почти не называют, называют просто там президент, и это слово Путин уже боятся, потому что у нас очень ранимый человек. Вот назвали и сказали, что Путина Богородица забери, тут же сели. Сказали, что Путин председатель партии жуликов и воров. Тут же именно только на слова реагируют. Это же, понимаете, какая-то... Это вот именно... психологически, в общем, мелкая душонка КГБшная. И уже предсказать можно. Если кто-нибудь что-нибудь скажет, то скоро, конечно, и до пенсионеров доберутся, я понимаю, которые не боятся пока называть фамилию Путин. На всех программах Путин вообще не произносится. Слово не произносится. Вот такого мы себе заимели больного человека. Просто психически больного. Вот поэтому у нас идут эти... Все знают, что это политический заказ. Все буквально знают. И понимают, что у них-то воруют. Ну, тут вообще, ну, страну разворовали. И все равно, так сказать, будут вот бояться сказать, что кто заказывает все это. Персональный человек заказывает Путин. Не бойтесь говорить, не бойтесь, не съест он вас полностью-то, что-нибудь выплюнет.
Как по-вашему, идет ли заказ из самого верху?
Ну, безусловно, в этом нет никаких сомнений. Уж кто-кто, а мы-то вообще не боимся о этом говорить. Знаете, мне вспомнился сюжет про то, что не следят вас целиком. Вот я перечитывал Маркеса «Осень патриарха». Вы знаете, что он изобразил, что начинается роман, где он лежит, изображает, что он, значит, помер. Ну, двойник лежит. И он смотрит, как окружение реагирует на его смерть. да, и те, кто хохотали, веселились, в отличие там, от двух девочек, там немного народа, которые плакали, значит, его челядь, окружение, значит, веселится, радуется, плюется в него и так далее. Потом всех скармливает кайманом. Понимаете, да? Значит, аллегория в чем здесь, учитывая Маркеса и его нобелевскую величину? Что, конечно, для Путина это род развлечения, это надо тоже понять. Потому что плющить и морщить оппозицию, это для него превратилось годами, не сразу, превратилось в некий спорт. Понимаете? Он, значит, сам по себе человек не кровожадный. Абсолютно в Путине отсутствует вот этот сатанизм изначальный, так сказать, кровопускание, который был, пожалуй, в Сталине, да? Но с годами, что же вы хотите? Это все-таки седьмой десяток, шутка ли? Да, значит, постепенно он входит во вкус человек. Плюс страхи повышаются. А страхи именно в том, что рано или поздно всякая власть кончается. И его тоже. Как все на свете. И поэтому от этого болезненность реакции на вот эти там язвительные упреки, издевательства, вот, знаете, со стерхом и так далее, ну уж не говоря обвинение в воровстве, по-моему, это уж такое дежурное обвинение, оно воспринимается уже очень болезненно. В силу возраста, в силу вот, ну, так сказать, невозможности перепрыгнуть это, да, как можно это преодолеть? Ну, ботоксом же это не преодолеешь, все равно будешь стариться. Поэтому здесь есть и личное, вот о чем я пытался сказать. Есть не только вот общественно значимое, не только защита корпоративной олигархии, власти которой принадлежит авторитарная Россия нынешняя, путинская Россия, но и что-то очень личное. Вот это оскорбительный тон социальных сетей, которые, так сказать, так легко и бесцензурно обсуждают Путина и его окружение, он уязвляет очень сильно самого Путина. И надо понимать, что с возрастом это будет усиливаться. Ничего здесь оригинального нет, через это проходили все автократии. И путинская в данном случае здесь не исключение. Поэтому, если бы Владимир Владимирович вовремя отошел от этого всего, да, выбрал стезю, значит, несколько отрешенную, может быть, он мог себе позволить эту роскошь, взирать на это безучастно. А так его все лично касается, понимаете? Любая инвектива, любой вызов власти, брошенный ему, он воспринимает как личное оскорбление. И, конечно, видеть внесистемную оппозицию на улицах, десятки тысяч людей, для него, ну, чудовищное испытание. Вот именно так он на это реагирует.
Слушаем москвича Петра.
Ну, собственно, господин Фейгин все сказал, но вот господин Навальный был в передаче у Исаева, нашего известного единоросса. Они мило беседовали, но в конце беседы Навальный сказал ему прямо: а вот у вас там гостиничка, и вы туда что-то там пересылаете для ее поддержания. Ну, конечно, господин Исаев обиделся, и вот так и происходит. А в общем, как было все хорошо, какие бы книги ни писал там Коржаков или Полторанин, все было в ажуре, никто не подавал суд, никто не обижался. Вот Иван Рыбкин только недавно Владимира Алексеевича сказал: не буду я подавать в суд там по защите чести и достоинства. Всех трудоустраивали, родину как трудоустроили, когда Медведев собирался стать президентом. Один стал академиком, другой в Брюсселе, третий в Париже. Все было хорошо. И вот тебе на. Вот обидно как-то. Что это такое, кричать: вор, держи вора. Ну, такую систему создали при Борисе Николаевиче. Все понимали, все были при деле. Ну, зачем так лезть за этими большими деньгами, потом мелочь какая-то. Ну, просто позорят Россию. Все позорят. Спасибо, господа.
Ну, я не знаю, что тут так уж сильно мне прокомментировать. С тезисом о том, что действительно не вчера это началось, не при Путине, я абсолютно согласен. Конечно, система выстраивалась не за один день. Она трансформировалась годы и годы. Вот, но для нас-то существенно, к чему мы пришли, понимаете? То есть у 90-х годов хотя бы была перспектива инвариантного развития. Могло пойти в одну сторону, могло в другую, понимаете? Ну, не было вот этой неизбежности. Я не сторонник этой фатализма политического развития. Я как раз считаю, что варианты были и есть всегда. И вполне могло бы статься, что, знаете ли, политика в данном случае могла бы терпеть сослагательное наклонение. Там, хвати мочи больше, не свернись яички в изюминке у Медведева, глядишь, во втором сроке он бы мог даже в эти 6 лет, значит, взять на себя бремя каких-то серьезных реформ. Но вот не получилось так. Какая-то часть олигархии, видимо, проиграла в споре с силовиками, и вот результат, в общем-то говоря, имитативный эти 4 года. А могло быть по-другому? Могло. Равно так же, как и на перекрестке 90-х и 2000-х могло. Просто надо отдавать себе отчет в том, что мы так глубоко ушли в эту яму, что здесь одних уже действительно лозунгов не хватает. Пример, судите сами, но людей мало производит впечатление суммы и масштаба воровства. Знаете, вот обсуждается тут про Навального, еще какие-то вещи. Ну, речь идет о каких-то, в общем, пусть и сравнительно значимых суммах, о которых инкриминируется там ему или его компаниям, или еще кому-то. Но рядом, здесь же, идут дела по Минобороны. То есть это не только разворовывание России, так сказать, и коррупция масштабов совершенно невероятных, но ведь это же еще и обороноспособность страны. Собственно говоря, коррупция там несопоставима ни с одним Кировлесом и Почтой России, понимаете? Ну и что, собственно говоря, эти дела носят декоративный, показной характер. В них нет существа, нет никакой борьбы с коррупцией. Это клановые разборки деления ресурсов, и не более того. Вот это действительно существенно, и мне кажется, что политическая оппозиция ровно об этом же и говорит. Надо отдать должное Навальному, он ведь прославился своей борьбой именно с коррупцией. То есть его заслугу надо поставить то, что он, избрав себе достаточно неблагодарное занятие борьбой с коррупцией, причем тягомотной достаточно муторной работой с выискиванием цифр, с этими, знаете, как с логарифмической линейкой высчитыванием, он фактически закрыл собой целые ведомства, которые должны бы, им надлежало бы этим заниматься. Поэтому мне кажется, что если дела против Навального и других оппозиционеров вызовут большее возмущение в массе своей, да, ну, то есть в людях, которые действительно такое сдержанное недовольство испытывают по отношению к власти, то это послужит делу вот его публичного возмущения. То есть люди выйдут на улицы. Поэтому власть должна помнить, что если она будет преследовать и посадит Навального, ну, там, по 159-й статье или изобретут какую-то еще, то, безусловно, это не пройдет незамеченным. То есть это не будет безболезненно, на что власть, безусловно, рассчитывает.
А вот сегодня, ну, Гозмана, может быть, так меньше знает протестное гражданское общество. Немцов, как вы думаете, завтра будет какое-то возмущение вот вокруг Следственного комитета, где его вызовут на допрос?
Нет, этого я знать не могу. Конечно, есть активисты партии Парнас, которую он возглавляет, насколько я понимаю, не знаю, будут ли они проводить какие-то акции в связи с этим. Сейчас, вы же знаете, законы сильно ужесточаются. Сейчас не так-то просто, вообще говоря, даже одиночные пикеты уже проводить, особенно около присутственных мест. Но не знаю даже и статуса, ведь он свидетель. Немцов. Предъявят им обвинение, нет, кто это? Это же загадка. Они, как правильно, я уже много раз повторял, говорит Геннадий Иванович Серезник, руководитель Московской палаты адвокатской, говорит, дела сейчас уже не фальсифицируются, они выдумываются. Да? Выдумать можно все, что угодно на свете, понимаете? Будет ли возмущение, если будут преследовать и Немцовы, и же с ними? Ну, наверное. Наверное, здесь нет градации такой, что кого-то можно посадить, и это будет безопасно. Просто сейчас власть, ну, она как бы закрывает пространство. Сначала какой-то там нижний уровень, потом средний уровень. Ну, а кто такие активисты 6 мая? Вот эти почти 20 человек. Это рядовые москвичи, в общем-то говоря, которых обвинили в совершении по статье 212, кого там по части 2, части 1 даже, значит, по сопротивлению, значит, в действиях, которые вполне укладываются, в общем, в рамки административного кодекса. Ни в одной стране мира за это не преследуют столь жестоко. Пример тому, пожалуйста, дело Лузянина. Он получил 4,5 года, даже пойдя на сотрудничество со следствием, пойдя на особый порядок, отказавшись от представления доказательств его вины в суде. Ему дали 4,5 года, и Мосгорсуд подтвердил этот приговор. Это очень большой срок. Очень большой срок. Вы видели, что у нас за убийство дают ограничение свободы, как в деле Мирзаева. У нас и другие по громким делам, так сказать, люди избегают реального наказания. А здесь, вы понимаете, за поврежденную эмаль ОМОНовца, которую он оплатил в 15 тысяч рублей, значит, ему дали 4,5 года. Вот эта несоразмерность, она показатель того, что, значит, за политические преступления люди преследуются, невзирая на нормы закона. Закон в этих делах не действует. Я об этом много говорил в деле Пусирает летом, и жизнь сама подтверждает справедливость моих слов.
Слушаем вопрос из Лобни от Виталия Евдокимовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину Федину. Скажите, пожалуйста, вот дело о хищениях в СПС и Уржумское дело ликероводочного завода, они как бы находятся в одной связке, или это два разных дела при одних и тех же персоналиях?
Не, они, безусловно, находятся в связке, то есть процессуально, возможно, это будут и разные дела. Потому что, наверное, все-таки дело Уржумского этого спиртоводочного завода, я так понимаю, будет инкриминироваться Навальному в рамках какого-то нового, возможно, дела, если идет доследственная проверка. Но нельзя исключать, кстати сказать, что это и способ давления на самого Никиту Белых, чтобы все-таки от него избавиться как губернатора. Это тоже задача, мне кажется, стоит, потому что, ну, Путин недолюбливает Белых, и я думаю, что с этой вольницей Медведевской он наверняка захочет покончить в лице, значит, единственного прогрессивного губернатора, который как бы от оппозиции занял пост губернатора, значит, этой Кировской области. Что касается СПС, это история совершенно отдельная, и производством отдельная тоже. Я думаю, что Белых будет давать по ней, по этому делу показания отдельно, не в связи с Уржумским заводом, потому что, ну, невозможно их никак связать, эти дела, потому что по объективной стороне там разные составы, разные квалифицирующие признаки и разный объект совершения этих преступлений. Просто, быть может, вас удивляет, что такое количество безумных дел, и все, где фигурантом является, ну, или там имел отношение к этому Навальный, этот вал дел, так сказать, выдержит ли один человек, когда там десяток на него будет заведено дел. Там есть такое понятие совокупности, если его, значит, будут рассматривать, объединят какие-то дела, то ему могут назначить наказание по совокупности, как вот такому рецидивисту. Это увеличит максимально срок наказания его, если, так сказать, дело дойдет по этим делам до суда. Я думаю, что они находятся в единой связке политически, потому что и преследуют единую цель. Они преследуют своей целью, в общем-то, изоляции, тюремной изоляции лидеров протеста, лидеров уличного протеста, в том числе и Навального, от значит, собственно говоря, Москвы, улицы и так далее. То есть их хотят убрать вообще, чтобы они не мозолили глаза, не проводили эти КСы оппозиции, не проводили митингов и шествий, чтобы они полностью исчезли. Вот в этом смысле это единая цель, задача эта поставлена. Мы видели, что руководитель Следственного комитета то и дело ходит к президенту Путину. По поводу этого строятся догадки, о чем они разговаривают. Ну, слушайте, каждое его посещение – новое дело. Каждое посещение – новое дело.
Да, вот. И мы слышали его разнос кировским коллегам, да. что вы не могли дело довести до конца, кто его закрыл. Ну, была стенограмма такая.
Да, я смотрел. Да. Ну, собственно говоря, ведомство-то его. Опять же, меня удивляет вот это процессуальное разнообразие. Один раз, значит, закрыли, второй раз закрыли, а на десятый раз все-таки открыли. Проверки по делам по Киров-Лесу, насколько я знаю, проводились неоднократно. И по восходящей, а потом по нисходящей, они закрывались. Значит, были отказные, так называемые, возбуждение уголовного дела, соответственно, предъявление обвинений Навальному, другим фигурантам. И в какой-то момент, когда, видимо, Навальный уже допек Кремль, значит, они возобновили эти дела. И мало того, я хочу сказать, что лишним доказательством, еще раз, того, что эти дела заказные, это сроки. Вы понимаете, все инкриминируемое, 2007 год, 2008 год, когда Навальный был советником губернатора, значит, Белых, это 4-5 лет назад. И почему-то тогда никому в голову не пришло это расследовать, так сказать, и выявить виновных, определить меру ущерба и так далее. А тут вдруг как-то вот все одномоментно начали предъявлять обвинения раз за разом. Вот. И удивительно то, что еще и родственников стали у Навального потягивать, у родного брата, которого теперь вот тоже проходит фигурантом по одному из дел, вот это так называемой Почты России. И в этом я вижу вот соединение в единый политический заказ. В этом я вижу преднамеренность к тому, чтобы вменить вину Навальному все, что только возможно.
Слушаю вопрос из Псковской области от Олега Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы как-то в России народ пассивный, ведь все-таки за Путина сейчас выступает меньше половины населения. Мы не имеем голоса в России. Где мы можем сказать? Кстати, у меня претензии к свободе по этому поводу. Мы через свободу только можем обратиться. И не к американцам, как иногда нас упрекают, а к своим же согражданам. мало сказать соседу, надо сказать, чтобы многие люди слышали. И не надо ждать, пока вот этих героев уберут, посадят, что с ними будет. Надо, пусть не так резко, но говорить против Путина должен каждый, кто недоволен Путиным, не молчать.
Да, ну вот вам пример, Навальный не молчит, и результат налицо. Как вы считаете, Марк, вот за то, о чем ратует наш радиослушатель Олег Николаевич, тоже ведь грядет?
Несмотря на то, что это звучит риторически, потому что, собственно, оппозиция только и делает, что говорит, да, кто-то может поставить ей это в упрек, кто-то, наоборот, достоинство, но, собственно, задача оппозиции – говорить, говорить правду. Говорить все, как оно есть, не пытаясь каким-то образом маневрировать, обходить дипломатические острые углы в отношениях с властью. Нет, говорить все, как есть. Если разворовано все, значит, разворовано. Если, так сказать, во власти проходимцы, значит, об этом надо говорить. Ну, несомненно, преследуют за слово. Но ведь, как известно, говорили, одно слово мир перетянет. И, возможно, что-то в этом слове есть значимое. Что-то, что, в общем, сподвигает других людей к действию. Потому что одних слов действительно мало. В определенный момент нужно действовать. И действия эти, допустим, для любого человека, который настроен оппозиционно, кто не согласен, это прежде всего выход на площадь. Это уличный протест. Ничего другого исторически никто не изобрел. Есть еще одна форма, которая, извините, с античной Греции и Рима, пока не будет полностью, в полном смысле, организации, которая могла собой объединить всех, кто думает одинаково и намерен действовать согласованно, тоже мало что получится. Разобщенность оппозиции – это еще одна беда ее, потому что русский человек так склонен говорить, но в разговорах тонут дела. Поэтому то несовершенство оппозиции будет преодолено вот этим острым прямым противостоянием. Если на него окажутся способны преемники Навального и Удальцова, например, если их посадят, то я верю в то, что появятся и новые Навальные и Удальцовы. За ними следующие, потом следующие. Думать, что можно решить проблему тем, что ты посадишь двух из самых заметных лидеров протеста, и таким образом все разойдутся по домам, это очень наивный взгляд. Так не бывает. Исторически так никогда не бывало. И в России тоже. Несмотря на очень долгую зиму, всегда наступает весна. Поэтому я считаю, что власть способна внутри себя, поскольку внутри ее нет консенсуса, она, конечно, сейчас несколько разрушена внутренне, она внутренне разбита на кланы, группы, субконцессии. Кстати, акт Магнитского на это очень сильно повлиял. Очень сильно повлиял, потому что одних он пугает, других злит, но и тех, и других вынуждает каким-то образом действовать, даже противоборствовать друг с другом. Возможно, это повлияет очень сильно в ближайшем будущем. Но прогнозировать в России дело неблагодарное, вот в чем дело. Поэтому я не зарекусь и не буду говорить о том, что знаю будущее лучше, чем наш слушатель.
А видите ли вы срежиссированность вот всей атаки и давления на координационную эту оппозицию? Вот и слева «Справедливая Россия» потребовала от своих депутатов выйти из координационного совета. И справа вот это давление на Гозмана, и, ну, он не входит в координационный совет, на Немцова и Навального.
А неважно, это фоновое давление. Ну, конечно, потому что этим занимается Управление внутренней политики администрации президента. Оно координирует информационную и другую работу, связанную с, в общем-то, давлением на оппозицию. Ну, прежде всего, информационные. Оперативные органы выполняют свою работу, они инфильтрируют оппозицию. Оппозиция очень сильно инфильтрирована. Это не секрет. То есть, по сумме, безусловно, руководитель – это штаб какой-то. Ну, при всей, в общем-то, частой недееспособности власти, в этом они очень мастера. Это надо отдать им должное, потому что вот в части там плавания в этих информационных потоках, значит, использование социальных сетей, использование прессы, международной прессы, надо отдать им должное, они научились очень качественно работать с этим. Они способны, так сказать, создать консолидированное мнение, общественное мнение в отношении определенных лиц. Из ничего, понимаете, из ничего. Вот дело Адагаму, из ничего. ничего нет 15 лет назад, а вот давайте, используя вот конфликт с супругой, внутрисемейный конфликт, из ничего могут создать дело. Я повторяю, я на себе это ощутил, потому что, значит, дело Пусирайт нам говорили, что мы вам не простим такого, значит, публичного запозоривания власти, такого запозоривания суда, мы вам отомстим. Но я по простоте душевной, вот я человек из 90-х, думал, что это будет что-то в виде силового давления, что меня просто привлекут в качестве обвиняемого по делу 6 мая, где я свидетелем прохожу. Оказалось, нет, в этом нет никакой необходимости. Достаточно сказать, что ты жулик и вор, да, используя, опять же, внутреннюю разобщенность оппозиции, среды, в которой они работают, избрать инструментом некую внутреннюю силу, которую ты с доверием относишься, и все. Проблема там комьюнити Пусирайт полностью решена. Посмотрите, информационно Пусирайт ушел из заголовков. Информационно никто не следит за Пусирайт, ну, за судьбой Нади и Маши. Потому что, ну, не секрет, что там та же Самуцевич вступила в сделку со следствием, и условием ее было, так сказать, опозоривание адвокатов и, собственно говоря, перевод крена с политической составляющей акции на некую субкультурную, на феминизм, на ЛГБТ и так далее. И результат достигнут. Результат достигнут. И так и во всем. Поэтому штаб этот есть. Это действительно руководство и направление политического характера. А оперативные органы, правоохранительные органы выполняют свою работу. Так же, как и спецслужбы. Они прослушивают, они, так сказать, координируют эту работу. Они помогают информационно. Это их, там, понимаете, так, на рукавнике пришел на работу отдел, работаешь. Вот они это делают. Это их работа непосредственно. Они с ней справляются.
Слушаем москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Хотел бы задать вопрос господину Фегину. Вот сначала поступала информация о том, что власти хотят посадить незначительных участников, то есть не лидеров оппозиционного движения, а лидеров всеми правдами и неправдами из страны убрать. Ну, как бы, так сказать, их... выставить. Угу. Но это, видимо, не получается, и власть перешла к тактике, мне так представляется, может, я ошибаюсь, Мазар Харыч, посадок. Возможно, это аналогия с делом Ходорковского, когда посадили одного из олигархов, то остальные олигархи вели себя тише воды, ниже травы. Вот вы в прошлом, вы не только адвокат, но в прошлом и политик, если не ошибаюсь, вице-мэр Самары. Вот, на ваш взгляд, такая тактика политически, она успешна для власти? То есть вы хорошо знаете лидеров оппозиции. Они испугаются или, на ваш взгляд, эти люди готовы идти до конца, они хотят видеть Россию свободной и готовы стать мучениками? Спасибо.
Илья Ефимович, да? Значит, да. Вы знаете как, Илья Ефимович, безусловно, здесь есть какие-то аналогии. Я, кстати, с самого начала считал, что дело 6 мая кончится посадкой лидеров оппозиции, а никак не вот тех самых, ну, рядовых москвичей, ребят, которые оказались в этом водовороте. Потому что, ну, какая цель посадить вот этих там Духанина или Луцкевича и других лиц, которые вот привлечены к уголовной ответственности по делу 6 мая. Ну, посадил ты их, и что? Нет, конечно, мишенью всегда были лидеры оппозиции, всегда. От них, от всех всегда добивались того, чтобы они дали показания именно на Навального, на Удальцова, ну, на ряд других людей, значимых в оппозиции. Это было всегда. Я просто знал, как происходит ситуация в деле 6 мая, следил за этим очень внимательно. Очень меня просили многие помочь им в качестве адвоката, но не имел возможности, поскольку, ну, не знаю, знаете вы или нет, я 6 мая выступал на трибуне, соответственно, меня привлекли в качестве свидетелей, и на этом основании при объединении дела анатомии протеста и 6 мая меня вывели из дела Развожаева, который теперь проходит по единому процессуальному делу вместе со всеми остальными. Поломаются или нет? Вы понимаете как? Это ведь вопрос сугубо индивидуальный. То есть кто-то может, кто-то нет. Вот у вас будет печень болеть, и вы понимаете, что вы долго не протянете, вам нужны специальные лекарства. Или у вас там астма, или там, я не знаю, самый примитивный проблем, просто зубная боль. Вы вот не в состоянии это пережить. Потому что тюрьма не место, в котором можно вытянуть, если у вас не железобетонный характер и такое же железобетонное здоровье. То есть будьте снисходительны в этом отношении. Возможно, иногда, конечно, люди не выдержат, они слабы. Но если, тем не менее, они будут едины в целях и средствах защиты, то никто слабость не поставит в упрек. Ну, вот, посмотрите, Леонид Развожаев, простой пример, да? Он один из членов КС оппозиции, его избрали туда, когда он уже сидел. Значит, он, ну, какого-то второго ряда человек из левого фронта. Ведь он же поначалу, когда его украли и вывезли из Киева, он же, так сказать, написал явку с повинной, признательные показания. Все это в деле лежит, я это все читал. Соответственно, как только у него появилась возможность отказаться от этого, он тут же это сделал. Я, придя к нему первым как адвокат, он тут же сказал: «Марк, как я тебя давно ждал, вот давай напишем заявление об отказе от этого всего, что от меня требовали». Сейчас он подвергается тому же давлению, находясь в Иркутске. Вы понимаете, Иркутск? Да, сейчас ему там хотят какую-то операцию сделать в силу его недомоганий, которую он очень боится делать, поскольку, ну, понятно, да, это чревато, бог знает, возьмут, зарежут на столе. Ну, не специально, хотя власть на это не готова, но если. Поэтому степень прочности, она не измеряется сроками и давлением со стороны власти и правоохранительных органов. Она измеряется тем, как мы, вот остальное общество, на это реагируем. Если это проглатывают, если соглашаются с тем, что, ну да, вот можно их и посадить, пусть там санкции статьи, части 1 статьи 212 организации массового беспорядка предусматривает от 4 до 10 лет. Вот сколько человек может сидеть, понимаете? 4, 5, 7, 10. 10 – это максимальная вилка, это уже тяжкое преступление, да, соответственно, и все остальное, исходя из этого. Я не берусь судить, кто из оппозиции тут крепче, кто слабее. Я считаю, что здесь очень важно, как будет реагировать среда протеста. Если она будет жестче себя вести, то и им, тем людям, которых привлекают к уголовной ответственности по политическим мотивам, будет проще. Вот. Надо, чтобы были не только... Я вот, например, критически отношусь к КСУ оппозиции, несмотря на то, что считаю это дело полезным и правильным, но как-то он вообще не сумел консолидировать среду, особенно идеологически. Он скорее ее разобщает, мне кажется. Вот. Но, тем не менее, если КСУ оппозиция возьмет на себя эту коллективную функцию руководства, если не станет Навального, Удальцова, то значит, он был создан не зря. Значит, в нем найдутся люди, которые сменят и их. Вот, пока у меня уверенности в этом нет, но, опять же, время покажет. Поэтому я считаю, что власть ведет себя шаблонно, ее методология известна, несмотря на, в общем-то, опыт огромный в этом смысле. Но, так сказать, этому и надо противопоставить организованные усилия оппозиции, усилия гражданского общества, и тогда, возможно, результат переменится.
Да, но и власть это понимает тоже, она какие-то запасные варианты всегда вынашивает.
Да это уж точно. У них, знаете, сколько по карманам рассовано.
Догадываемся. Слушаем Наталью, радиослушательницу из Иркутска.
Здравствуйте.
Оттуда, где находится Леонид Развожаев. Да, Наталья?
Да. Здравствуйте. Это наш земляк. Мы наблюдаем это по интернету. И вот я прежде всего хочу сказать, вот, Машка, обратиться к вам. Спасибо вам за вот эту работу, которую вы проделали, да? Мы наблюдали тоже вот эти заседания судебные в интернете. Слава Богу, эта возможность есть именно нам наблюдать, да? И видно было сразу настрой судьи. Неподдельное отношение к подсудимым, как просто наглое такое вот к адвокатам. Сложно было, конечно, проводить, я думаю, эту работу. Проще просто быть при власти и не касаться этих дел, сразу вставать на сторону вот оппозиции. Девчонки выступили конкретно на стороне уже оппозиции. И вот знаете, у меня вопрос вот по этому делу. Поднимался ли вот тот вопрос, что вот этот храм, помещение этого храма, да, это же очень важный момент, что они сдавались, вот я видела какой-то ролик, видео, тоже показывали в передаче, правда, по Первому каналу, вот иногда смотрим, вот у Малахова, да, обсуждался вопрос посирать, и показывались кадры, где вот помещения в этом храме сдаются, и предлагается даже развернуть иконы. Это же вот, знаете, в принципе, девчонки-то, ну, в рамках того искусства, которым владеют, выступили правильно, потому что этот храм сдается также для каких-то помещений, для каких-то увеселений, да. И вот я пример еще одной иркутской нашей истории недавней, когда дочь Шеренковой, нашей чиновницы, да, большой, убила, да, и вы знаете, никакого резонанса. И были, ей дана отсрочка бешеная, да, убитый. Вот мы видели тоже съемки вот этих судебных заседаний, где изможденный отец, где он от горя изможденный, одна дочь убита, кадры циничные, где она выходит и рассматривает прежде всего вот этот свой автомобиль, где погибла одна девочка, да, другая инвалидом стала. И вот такая разница. И здесь девчонки вот этих вот участниц группы, которые не пощадили детей малолетних, ну, которые, ну, я понимаю, может быть, ну, как матери, они были неправы, прежде всего, они должны были около своих детей быть, но, в принципе, они поступили, они выразили свое мнение добросовестно и в открытую, я их за это просто уважаю.
Спасибо.
Ну, вот смотрите, что там говорить, процесс все видели, я-то как раз спокоен, потому что я много всяких упреков слышал в свой адрес за процесс Пуссирая, да и за участие в деле Леонида Михайловича Развожаева, но это нормально. Вот, говоря по сути, я могу сказать, что, понимаете как, у нас как бы не действует в принципе законодательство, потому что действительно, казалось бы, ну, сопоставить же, ведь еще важно вот сознание справедливости и правды, которое должно присутствовать в оценочных суждениях судей и вообще граждан, которые взирают за процессом. То есть, конечно, сравнивают Шевенкову, которой дочери, значит, Иркутского областного избиркома дали отсрочку исполнения наказания по статье 82 Уголовного кодекса в связи с наличием малолетнего ребенка. И равно так же, посмотрите, Надю и Машу, ну, Толоконникову и Алёхину, уж ради бога, пусть каждый оценивает там хорошие, плохие матери, это вопрос вкуса, да, значит, кто воспитывал их детей. Но для них не нашлось, значит, в судейских решениях того, чтобы, значит, им эту отсрочку тоже предоставить. Казалось бы, и если люди оценивают сами, а это же всегда, ну, есть такое понятие объективной истины, да, споры всегда шли в науке юридической, что справедливость выражается в том, чтобы наказать за деяние или же соразмерить его с содеянным, да, и что разве, значит, за действия в храме, как бы к ним с морально-этической точки ни относились, не заслужили они уже, отбыв какую-то часть наказания, применить к ним правила статьи 82 Уголовного кодекса и дать им возможность тоже, значит, получить отсрочку от исполнения наказания. В одном случае это находится основание, в другом нет. Значит, отсюда мы делаем вывод. Смотрите, всегда, когда речь идет о людях, представителях государственной власти, правоохранительных органов, их родственниках, любовницах, любовниках и так далее, вы всегда, я подчеркиваю, всегда увидите отсутствие действия нормы закона. Почему? Потому что это уже сложилось в определенную практику. Это некая особая круговая порука. Власть так себя укрепляет. Потому что, как рассуждают они, вот известная казанская история с этой бутылкой, если вы знаете, в дальнем ОВД. Значит, по этому делу люди наказаны очень мягко. За то, что они убили человека, да еще в столь дикой форме, значит, издеваясь над ним, пытая его, значит, с этой бутылкой от шампанского, да, известная история. Значит, ни один из них не приговорен к реальному сроку. Это говорит о чем? О том, что власть, принимая такие решения, исходит из того, что, значит, нужно показать, что даже если вы совершаете столь дикие преступления, мы найдем возможность вас защитить. Но за это, априори, вы должны быть стопроцентно верны и лояльны нам. И если мы пошлем вас совершать те или иные действия в защиту власти, как это мы видели 6 мая с ОМОНовцами, с, значит, представителями ВВ, значит, войсками ВВ, которые были введены в город и стояли на Большом Каменном мосту, вы должны делать все, что вам приказывает власть. И тогда вы получаете некую индульгенцию, некий аусвайс на шею. Ты всегда, чего бы ты ни совершил, власть встанет на твою сторону. А власть – это же ручка-самописка. Суды, там, политическая власть, правоохранительные органы, они все вместе, они по одну сторону. Гражданское общество, да, сами люди, они по другую. И по отношению к тем и другим действуют разные правила. Но и в том, и в другом случае закон не действует. Ни по отношению к правоохранительным органам и представителям власти, ни по отношению к гражданам. Гражданам он суровее, чем это нужно, по отношению к правоохранительным органам он всегда лоялен. Отсюда мы делаем вывод, что если в России нет суда, полноценного суда, а правосудие не бывает по вторникам, понимаете? Оно либо есть, либо его нет. Не бывает так, что вот вы знаете, вот у нас правосудие есть, а вот в деле Пуссирая его нет. Или там по отношению к Развожаеву его нет. Вот ему отказали по 126 в похищении, в возбуждении уголовного дела, а на него, значит, другие дела навешивают, как на елку, как я уже говорил. Значит, так не бывает. Или закон есть, или закона нет. И тогда приходится констатировать, делать вывод, что в России закона нет.
Да, и вот эти дела, которые мы сегодня обсуждаем, тоже, похоже, подтверждают эту нехитрую истину. Слушаем вопрос от Геннадия из Ленинградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Геннадий.
Я хочу спросить вот о чем. Не напоминает ли вам фабрикование политических дел нашего времени, преследование инакомыслящих в Советском Союзе? В общем-то, уже все это похоже на то. Спасибо большое.
Ну да, мы легко найдем общие коннотации здесь и отсылки, потому что, смотрите, попытка изоляции этой среды, попытка, значит, отнесения ее к неким силам Запада, зла, которые, значит, пытаются разрушить Россию, вы легко найдете общие места, так сказать, как в том процессе борьбы с диссидентами, так и теперь. Но есть существенная разница. Смотрите, тогда все-таки в тоталитарной системе репрессии, насилие, в общем-то, при всей своей избирательности, но функциональный характер. То есть они были направлены идеологически. Сейчас эти репрессии не имеют идеологической составляющей. Ну, условно говоря, тогда брались, значит, со всем диссидентским движением, которое было противопоставлено коммунистической власти, ну, так сказать, так или иначе идеологической. Сейчас идеологической власти нет. Сейчас ты противник власти той, которая есть, и этого уже достаточно для тебя, для преследования тебя. То есть она не маркирует. Смотрите, преследуют и левых, и правых, и даже националистов, центристов, кого угодно. Не имеет значения. Ты не должен выступать против власти. Тебе дают частные свободы, а часто диссиденты боролись и за частные свободы в том числе. Если вы помните, за право выезда за пределы России многие диссиденты боролись за это и отправлялись в лагеря. Там не только еврейские диссиденты, но и всякие другие политические правозащитники и так далее. Поэтому есть что-то общее, но есть и существенная разница. У нас есть интернет. Свободное, пока еще свободное пространство, посредством которого стену эту вполне можно пробить. И тогда, чтобы это не превратилось в последовательное явление, а оно должно с неизбежностью, я сторонник того, чтобы воссоздать политические колонии для политических зэков. Почему? Потому что только так можно обеспечить их безопасность. Надо признать факт наличия политзаключенных и дать им возможность жить своей изолированной средой. Если власть согласится на это и признает, конечно, для нее это будет большой ущерб международный, но, с другой стороны, мы обеспечим безопасность людям, которых десятки, а то и сотни уже, и которых нужно, собственно, защищать от лиц по общеуголовным преступлениям. Это мое мнение.
Как по-вашему, что бы вы посоветовали вот Леониду Гозману и Борису Немцову, какой линии придерживаться в тех следственных действиях, которые против них предприняты?
Ну, во-первых, брать с собой хороших адвокатов. Я думаю, у них есть. Я знаю, что Вадим Прохоров помогает Борису Немцову. Это действительно хороший процессуалист. Я думаю, он даст ему все надлежащие советы. Там два вида поведения-то возможно. Статья 50 Конституции, которая дает право не свидеть против себя и своих близких. Да. То есть, таким образом, вы фактически отказываетесь от показаний, ну, не даете показаний. Это разные, так сказать, вещи, и отказываться, и не давать. То есть, вы не даете этих показаний, и таким образом, так сказать, оставляете голое пространство дела, да, то есть, не даете пояснений, так сказать, из чего можно было бы слепить доказательную базу, если понятно приблизительно, кому хотят предъявить обвинение. Вторая линия – это все-таки давать показания, давать пояснения, активнее, значит, использовать документы. Я, скорее, сторонник в этом деле второго пути. Я считаю, что если вы уверены, что не за что зацепиться и не к чему придраться в вашей деятельности, смело давайте показания, обнародуйте их, будьте публичным человеком, рассказывайте об этом открыто, что вам не за что себя упрекнуть, что средства тратились законно, что нет никаких оснований для преследований, даже для расследований по каким-то эпизодам, которые инкриминируются, которые, значит, следственные органы пытаются, значит, вменить вину потенциальным фигурантам этого дела. И мне кажется, что поскольку уже некоторый срок давности прошел, да, но он недостаточный для этого вида преступления, по 159 он больший, но, тем не менее, так сказать, нужно давать эти показания, я считаю. Тогда правоохранительным органам сложнее будет зацепиться за отказ от этой дачи и самим выстраивать пирамиду обвинения, понимаете? Я думаю, что второй путь более продуктивный.
И тогда, может быть, не давать подписку о неразглашении?
Не давать подписку о неразглашении. А что это? Там гостайна, что ли? Что это за какие-то вот это трюки вообще? Понимаете? Это вообще подписка, это нонсенс. Нонсенс, потому что это некий советский архаизм, если хотите. Потому что по делам, по которым истребуют подписку как с адвокатов, так и со свидетелей, значит, это дела, в которых нет никаких государственных тайн и секретов. Не рассказывать о том, что вы, значит, сообщили следователю по каким-то, значит, важным делам, я считаю, что это анахронизм, от которого надо уже как можно быстрее уходить. Понятно, что ее все время требуют, эту подписку. Вот я в случае, например, в деле Пусирайт отказался давать подписку и не давал ее, поэтому, так сказать, вел процесс публично, как это, значит, мои доверители мне наказывали. А в деле Развожаева я с ограничениями ее подписал, потому что мне надо было немедленно быстро войти к Развожаеву в Лефортово, а для меня сказали, ты не войдешь, пока не подпишешь. И я, значит, массу ограничений там по пунктам изложил, по которым я не буду ее придерживаться.
Спасибо большое. Напомню, что о давлении на оппозицию мы беседовали с ее активистом, адвокатом Марком Фейгином. Большое ему спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.